свободам. «Газпром» дал Беларуси отсрочку для погашения долга. Владимир Буковский получил российский паспорт и готовится к поездке в Москву. В Вологде сожжена редакция газеты «35». Журналисты считают дело политическим. Правозащитникам не позволили встретиться с Ларисой Араб, помещенной в психиатрическую больницу. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Начнем с хроники российско-белорусской газовой войны. Сегодня «Газпром» и «Белтрансгаз» в последний момент пришли к соглашению. Всего за час до дедлайна Белоруссия перечислила «Газпрому» первые 190 миллионов долларов долга. Остальные долги должны быть выплачены в течение недели. Эксперты говорят, что конфликт возник на ровном месте. Белоруссия, ссылаясь на бедность, отказывалась платить за уже полученный российский газ, несмотря на имеющиеся договоренности. Сейчас президент Лукашенко говорит о том, что погасить долг ему поможет президент Венесуэлы Уго Чавес. Продолжит тему Любовь Чижова.
Еще в четверг «Газпром» был готов сократить поставки газа в Белоруссию вдвое. Долг Минска составлял около 460 миллионов долларов. Полгода Белоруссия платила России по прошлогодним расценкам 55 долларов за 1000 кубометров, хотя новая цена газа 100 долларов за кубометр. Вот эту-то разницу, согласно договоренности, Белоруссия и должна была заплатить до 23 июля. Но тут возникла заминка. Президент Александр Лукашенко заявил, что деньги он, конечно, отдаст, но с друзьями так не поступает. Впрочем, ситуация разрешилась просто. За час до объявленного времени прекращения подачи газа Минск перечислил «Газпрому» первую часть долга – 190 миллионов долларов. Остальное обещают вернуть в течение недели. Вот что заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.
Вчера президент Беларуси выступил с речью, в которой признал наличие задолженности за газ, подтвердил, что деньги у Беларуси есть, и дал поручение немедленно расплатиться. Еще вчера делегация «Белтрансгаза» во главе с руководителем компании Владимиром Майоровым начала работу в «Газпроме». Первые результаты уже есть. Сегодня, еще до 10 часов утра, была представлена платежка, в соответствии с которой «Белтрансгаз» оплатил значительную часть задолженности перед «Газпромом». Таким образом, мы видим реальные шаги белорусской стороны по урегулированию долга. Проблемы, поэтому принято решение сегодня ограничение поставок газа потребителям Беларуси не вводить. Мы ожидаем полной оплаты долгов в течение недели и своевременных платежей в 100% объеме по текущим поставкам.
О подробностях российско-белорусского газового конфликта рассказывает наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
Сегодня представитель газотранспортного предприятия «Белтрансгаз» Владимир Чеков заявил, что сокращение поставок Беларуси российского газа 3 августа, как ранее объявлял «Газпром», не будет. Он сообщил, что сегодня утром Белоруссия осуществила выплату первого транша по задолженности за поставленный в страну газ.
90 миллионов долларов. Первый транш.
Таким образом, долг Белоруссии за потребленный российский природный газ составляет еще 266 миллионов долларов, которые «Газпром» надеется получить до 10 августа. Напомню, что сегодня в 10:00 по московскому времени истек срок ультиматума, предъявленного белорусской стороне «Газпромом». С этого момента российская компания собиралась сократить суточный объем поставки газа в Белоруссию на 45% до уровня фактической оплаты поставок. Причиной столь радикальных шагов стало неисполнение Белоруссией обязательств по оплате полученного в первом полугодии 2007 года газа и отсутствие гарантии оплаты. Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Белоруссия рассчитается с «Газпромом». «Это не деньги для страны», – уточнил Лукашенко и добавил, что Белоруссия, в свою очередь, также попросит Россию за все заплатить. Белорусский лидер сказал, что найдет 2-3 миллиарда долларов, из которых складываются дополнительные расходы за энергоресурсы в 2007 году, но унижаться перед кем-то больше не намерен. Известный российский политик Борис Немцов считает, что Лукашенко в очередной раз удалось провести Россию. По мнению Немцова, оставшиеся деньги «Газпрому» придется ждать еще долго.
Этот режим существует сейчас за счет бесплатного российского газа. Почему мы должны датировать этот режим Лукашенко?
31 декабря 2006 года «Газпром» и «Белтрансгаз» подписали контракт на поставку и транзит газа в 2007-2011 годах. Документом была определена цена российского газа при поставках в 2007 году 100 долларов за 1000 кубометров и формула цены с января 2008 года. Согласно контракту, белорусская сторона в первом полугодии оплачивает оплачивала 55% цены поставок газа с условием погашения остальной суммы до 23 июля и перехода на 100% оплату поставок с 1 июля. Однако договор Белоруссия фактически проигнорировала, чем и вызвало законное недовольство «Газпрома». А накануне Александр Лукашенко пояснил, почему Белоруссия не спешила платить по долгам. По словам белорусского президента, существовала предварительная договоренность о выделении Белоруссии стабилизационного кредита до 2 миллиардов долларов в связи с удорожанием энергоносителей. Лукашенко заявил, что сам Владимир Путин обещал не создавать проблемы братской стране. «Я подумал, что этих средств хватит, чтобы снивелировать удар по нашей экономике», — сказал Лукашенко.
Из Минска передавал корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней. Белоруссия обеспечивает треть транзита российского газа в Европу. Эксперты предупреждали, что если поставки будут сорваны, Европа будет получать как минимум на 20% газа меньше, чем обычно. Из Польши передает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
«Газпром выиграл» — под таким заголовком в авторитетной ежедневной газете «Жечпосполита» опубликован сегодня материал о российско-белорусском газовом споре. Для «Газпрома» усиление влияния в Беларуси имеет особенное значение. Россияне через 2 года возьмут в свои руки контроль над системой белорусских газопроводов через покупку половины активов предприятия «Белтрансгаз». «Газпром» заставил белорусские власти пойти на такой шаг взамен на замедление темпов повышения цен на газ, пишет «Жечпосполита». Между тем, в Польше, по крайней мере, пока они считают, что спор между Минском и Москвой может привести к недостатку газа в стране. Примерно треть потребляемого газа добывается в самой Польше, а запасов топлива в заполненных до отказа резервуарах хватит по крайней мере на полгода. Спрос на газ в летний период серьезно снижается, так что никакой опасности того, что газа физически будет не хватать в Польше и во всей Европе, нет. Говорит эксперт по топливным рынкам Анджей Счастняк. Министр экономики Польши Петр Возняк, комментируя последние события вокруг поставок газа, отметил, что Варшаву не интересуют проблемы «Газпрома» с белорусскими фирмами и что Польша ожидает от российской стороны поставок газа в полном объеме, поскольку регулярно за топливо платит. По словам министра, Польша под влиянием подобных инцидентов интенсивно работает над обеспечением альтернативных источников импорта газа. Речь идет прежде всего о строительстве газопорта на Балтийском побережье, куда можно было бы доставлять топливо танкерами. Между тем, эксперты отмечают, что нынешняя напряженность на линии Минск-Москва может стать причиной того, что импортеры газа в Западной Европе окончательно убедятся в том, что все проблемы с поставками газа из России на Запад возникают из-за транзитной страны Белоруссии, поэтому лучше ее, а заодно и Польшу обойти, поддержав строительство газопровода по дну Балтийского моря из России прямо в Германию. Варшава выступает категорически против северного газопровода, заявляя, что решение Берлина об участии в его строительстве является грубым нарушением принципов европейской солидарности и никак не способствует проведению единой энергетической политики внутри Европейского Союза.
Рассказывал Алексей Диковицкий. Многие эксперты полагают, что газовый конфликт между Россией и Белоруссией возник на ровном месте и связан с личностью президента Лукашенко, который очень непредсказуем и любит делать громкие заявления. Но когда Россия пригрозила отключить газ, президент повел себя благоразумно, говорит Александр Пикаев из Института мировой экономики и международных отношений.
Белоруссия, видимо, решила еще раз потрепать нервы, пойти на скандал, сбежать платежа. Она отказывается платить, очевидно, потому что у нее нет денег. И это связано с тем, что переход от дотационных цен, Россия продавала ей энергоресурсы по очень дешевым ценам в течение длительного времени. В начале этого года стоимость российского газа увеличилась в несколько раз. Естественно, Беларуси трудно перестроить свою экономику и заставить платить людей в несколько раз больше. Это чревато социальным взрывом. Поэтому Беларусь отказалась платить в надежде, что Россия пойдет на какую-то реструктуризацию ее долга. Но Россия повела себя так же, как, допустим, ведет себя российская электрическая компания, когда ей российские граждане не платят за электричество, и отключает электричество. Россия пригрозила отключить природный газ, тем более, что транзитная роль Беларуси не столь велика, как, допустим, роль Украины. Когда у вас отключают телефон, вы бежите срочно его оплачивать. Беларусь повела себя так же, как любой нормальный потребитель на ее месте. Это нормальная экономическая политика. Хотя надо сказать, что Беларусь, в отличие, допустим, от Украины, имеет возможность пользоваться российскими льготными кредитами, которые Россия выдает на оплату природного газа. И это, в общем-то, облегчает ее экономическое положение. Сколько денег им дал Уго Чавес, я не знаю. Эта информация нуждается, безусловно, в уточнении. Вообще, Венесуэла достаточно богатая страна, которая экспортирует нефть в США. Соединенные Штаты. Но я, честно говоря, не думаю, что Уго Чавес готов оплачивать белорусские долги России. Но в любом случае, если действительно так, то я думаю, что в Москве с этим спорить не будут.
Это было мнение эксперта Института мировой экономики и международных отношений Александра Пикаева. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько честными и прозрачными могут быть выборы в России? Программное интервью председателя Центра избиркома Владимира Чурова газете «Известия» обсуждаем с адвокатом Вадимом Прохоровым, бывшим членом ЦИК с правом совещательного голоса.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Скептики не верили, что живущий в Великобритании диссидент Владимир Буковский, объявивший о своем намерении участвовать в выборах президента России, получит новый паспорт и сможет приехать на родину. Однако сегодня в российском консульстве в Лондоне паспорт взамен прежнего, который истек в 1997 году, Буковскому был выдан. Буковский, депортированный из Советского Союза в 1976 году, его обменяли на Луиса Карвалана, имеет двойное гражданство – российское. По указу Бориса Ельцина было возвращено ему в 1992 году. Владимир Буковский предвидит, что основные проблемы возникнут с регистрацией его кандидатуры на выборах. Вот что он рассказал лондонскому корреспонденту «Свободы» Наталье Голицыной.
Я подал на продление паспорта. Паспорт у меня был, но он был очень просрочен. Лет на 10 уже я им не пользовался. Вся процедура заняла там 10 минут. Очень любезно. Консульский отдел никаких препятствий мне не чинил. Постарались все сделать быстро. И сказали, что позвонят. Вот позвонили, сказали, что паспорт готов. Он датирован 1 августа. То есть, значит, сколько? 18-19 дней. Да, это рекордные сроки. Они вообще-то могут и 2 месяца продлять. А тут они постарались, сделали быстро. И сегодня тоже все заняло, ну, несколько минут. Пришел, расписался, получил паспорт.
Скажите, а что случилось тогда? Почему ваш паспорт был так просрочен? Он был ведь вам выдан еще при Ельцине?
Да, он выдан мне был в 92-м году. В это же время комиссия по гражданству приняла решение восстановить меня в российском гражданстве, которое я, между прочим, не терял. При обмене мне выдали советский паспорт, действительно, на 5 лет для проживания за границей в 76-м году. В общем-то, меня гражданство никогда не лишали формально. Но я, конечно, жил по английскому паспорту. А в 92-м году решением комиссии по гражданству у меня был установлен российское гражданство и в том же году выдан паспорт. Я по нему в Россию съездил всего, по-моему, один раз. В 93-м году, когда меня Ельцин попросил помочь с референдумом в апреле. Но в конце 93-го года приняли новую конституцию, которая мне ужасно не понравилась. И я пытался даже отказаться от российского гражданства. Но процедуры выхода из гражданства не было. Я говорил с тогдашним послом российским Панкиным здесь в Лондоне. Он говорит, ну что я сделал? Если вы мне отдадите свой паспорт, он будет так же точно лежать у меня в столе. Процедура не разработана выхода из гражданства. И так он у меня залежался, я им не пользовался. В России больше не ездил. Только в связи с этой вот новой ситуацией, с выдвижением, с компанией, поскольку мне теперь надо все-таки ездить в Россию, я вот пошел продлил.
Вот теперь, когда вы получили российское гражданство, все препятствия для того, чтобы вы были полноценным кандидатом в президенты устранены?
Нет, ну что, это только первое и самое незначительное препятствие. Ну там, например, есть новое законодательство, недавно сравнительно введенное, которое запрещает людям с двойным гражданством избираться на какой-либо выбранный пост. Это, правда, оспорен новый закон в Конституционном суде, и Конституционный суд принял дело к рассмотрению. Это оспорено было не мной, это еще до того, как вообще возникло мое выдвижение. Оспорено было там людьми, которые в свое время пытались избираться в Думу. Есть другое препятствие, толкование статьи 81 Конституции. Она действительно неясная, я вот нашел на интернете, смотрел, долго читал. Там сказано о необходимости проживания 10 лет в Российской Федерации. Во-первых, непонятно, которые 10 лет. Так-то я прожил 34 года там, в Советском Союзе. Имеется ли в виду вообще или непосредственно перед выдвижением, из текста закона не ясно. Во-вторых, в Российской Федерации никто не мог проживать. И Ельцин в 96-м году, когда он избирался, проживал в Российской Федерации только 5 лет. И Лебедь вообще год проживал, не вернулся из Молдовы. Да и Путин даже 10 лет не получается у него. Он был в Германии. В 91-м году возникла Российская Федерация. Ее не было. Так что, в общем, этот закон очень странный.
Скажите, а вот если все-таки это будет препятствием ваше британское гражданство, гражданства. Как вы поступите? Согласны ли вы поступиться британским гражданством?
Это безобразная постановка вопроса. А почему должны ущемляться права российских граждан? Только потому, что они в силу не своей, кстати говоря, вины. Вы, как вы помните, меня в наручниках вывезли из Советского Союза. Я не просился. Я не понимаю. Огромное количество есть людей, которые имеют двойное гражданство в мире и избираются. Президент Литвы на настоящий момент, у него американское гражданство, так же, как и литовское. Мой хороший приятель Радок Сикорский, бывший министр обороны Польши, его двойное гражданство английское и польское, и так далее. Никому это препятствие не оказывалось. Почему в России должно быть? Что это за странности такие?
И теперь, что вы намерены сделать? Вы, понятно, поедете в Россию. Когда вы намерены туда ехать?
Ну, где-то осенью, я полагаю. Все же это надо еще подготовить. У меня еще свои здесь дела есть. Мне еще в Польшу надо будет ехать. У меня там книжка выходит. То есть я думаю, что по-хорошему, если все это подготовить, ну, где-то конец сентября. Может быть, начало октября. То есть еще нужно это как-то синхронизировать с остальными лидерами оппозиции. Я с ними посоветуюсь. Не готовят ли они каких-то больших митингов, собраний, чтобы мне, так сказать, подгадать мой приезд к этим событиям. То есть это все нужно синхронизировать, обдумать, подготовить, ну и тогда приехать.
А как вы рассматриваете свои шансы?
Самый главный мой шанс — это помочь оппозиции себя восстановить и структурировать. Это шанс для оппозиции, это не столько для меня шанс. Это для них хорошая ситуация, которая оживила предвыборную как бы сцену. И вместо такой скучной и апатичной ситуации возникает довольно живая, почти что борьба. Это, конечно, привлекает больше людей и, можно надеяться, вовлечет в процесс избирательной кампании больше людей, чем обычно. В этом весь вопрос. Что в конечном итоге нынешняя власть ее никогда не отдаст, это я не сомневаюсь. Эти люди будут стрелять. Это же вам не 91-й год, когда речь шла о какой-то всем надоевшей идеологии. Сегодня они борются за собственные деньги, за огромные деньги, которые они там прикарманивают. Миллиарды. И кто же из них миллиарды отдаст? Так сказать, я шансы эти рассматриваю совсем в другом плане. Не в плане того, что меня там изберут, а в том, чтобы этой кампании помочь оппозиции встать на ноги.
С лидерами каких оппозиционных партий вы согласились бы сотрудничать? Кооперироваться.
Я, в принципе, в хороших отношениях с большинством из них. У меня плохих отношений с ни с кем нет. Я и Явлинского знаю еще по 91-му году, и у нас никаких ссор никогда не было. И с Каспаровым мы старинные друзья. Новых я не знаю, там Геращенко, Касьянова, я с ними не знаком. Но, в принципе, ну, мы все цивилизованные люди. Сядем, договоримся, обсудим, кому удобнее, кому выгоднее, кого больше поддерживают и так далее. Я не рвусь обязательно добиваться до последнего момента этого всего. Я готов помочь тем, у кого лучший шанс.
Предвыборная кампания требует огромных финансовых средств. Как вы решаете эту проблему?
А у меня уже открылся сайт. На сайте будет вывешен счет банки и предложение пожертвований. Пожалуйста, желающие могут пожертвовать на этот счет деньги.
Вы в российском банке,
да,
или
британском? Нельзя же ввозить на избирательные цели, нельзя использовать деньги из-за границы. Они же еще такой закон ввели. Обложили со всех сторон, чтобы уж никак люди не могли ничего сделать. Никакая оппозиция никогда шансов не имела. Так что, конечно, это нужно делать в банке, который работает на территории России. Это может быть и иностранный банк, но он оперирует на территории России, у него счет там. Так что не происходит ввода денег из-за границы. Вот в чем смысл закона.
Могли бы вы представить, когда вас меняли на Карвалана, что вы будете въезжать в Россию через много лет в качестве кандидата в президенты России?
Тогда нет, а позже это уже стало реально. В 91-м году, как мне говорили, я рассматривался как возможный потенциальный кандидат в вице-президенты. Это мне говорил, по-моему, Немцов, я забыл, кто, или Старовойтов. Вот она тоже была в этом списке. А до падения Советского Союза, конечно, об этом никто и не думал. Такой процедуры не было.
Пока инициативная группа, которая занималась выдвижением вас в кандидаты президента России, очень незначительно по числу. А намерены ли вы расширять свой избирательный штаб?
Да, конечно. И расширение идет все время. Все время появляются новые поддерживающие. И вот на моем сайте они цитируются. Все время растет число. Будут, конечно, и региональные штабы. Уже есть заявки на региональные штабы. Но, понимаете, вести кампанию по российским законам нельзя, если кандидат не зарегистрирован. То есть мы сейчас развернем эту всю структурную сторону. И региональные отстройки все это мы делаем. Но все, конечно, в конечном итоге упрется в регистрацию.
А в чем же здесь проблема? Почему вы считаете, что для вас зарегистрироваться будет сложно?
Ну вот я же вам перечислил уже две легальные проблемы. Одна связанная с двойным гражданством, другая с 81-й статьей. И то, и другое будет зависеть от толкования Конституционного суда. И заранее предсказать, как Конституционный суд это истолкует, я вам не берусь. Ну и потом мы же с вами знаем, что избирком сегодня довольно нагло себя ведет в России. Вот они не зарегистрировали яблоко в Питере, совершенно незаконно, объявившие подписи собранные там фальшивыми, хотя люди приходили с паспортами и говорили, это моя подпись, я подписал, а они все равно фальшивые. То есть они довольно произвольно это теперь делают, поскольку нету в стране юридической судебной гарантии прав, суды у нас перестали быть хоть сколько-то независимыми. Вот ровно поэтому полагаться на то, что сделали избирком, и рассчитывать, что они поступят по закону, очень трудно.
Владимир Константинович, вы уже очень много лет живете в Британии, вдали от России. Как вы полагаете, вам трудно будет вникнуть быстро, а это требуется быстро, в российские проблемы? Или вам они уже все знакомы?
Проблемы в основном не знакомы. Сегодня страна открытая, в отличие от того, что было в советские времена. Сегодня очень детальную информацию можно получить на интернете о любом локальном вопросе, проблеме и так далее. И у меня был уже такой опыт. В 91-м году я вернулся первый раз, за 15 лет первый раз вступил на территорию СССР тогда еще. И эти 15 лет, они не были большим препятствием. Я тогда провел всего 5 дней в Москве. И за эти 5 дней мгновенно вошел в курс дел, познакомился со всеми, кто был в то время активен, наладил все отношения. Это не так сложно, на самом деле. Это не бином Ньютона.
Тем не менее, давайте помечтаем. А если вы все-таки станете кандидатом в президенты и победите, какой будет первый указ, который вы подпишете?
Там есть целый ряд вещей, которые назрели и всем понятны, и которые нужно немедленно воплощать. Скажем, прекращение войны на Северном Кавказе. Это сделать надо немедленно. Там сейчас вводили законов, которые совершенно немыслимые, антидемократические законы. Нужно, наоборот, сменить это, наоборот, сделать более широким федеративное устройство, дать гораздо больше полномочий местному самоуправлению, вернуть избранность местного самоуправления. Нужно думать о том, как опять сделать суды более независимыми, самостоятельными и неподвластными администрации и правительству. Нужно очень много. Это бесконечно.
На вопросы Натальи Голицыной отвечал Владимир Буковский. Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы». Почему возник пожар в редакции «Вологодской газеты»? Сразу после сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Белоруссия перечислила «Газпрому» 190 миллионов долларов в счет долга за поставленный газ. На погашение всей задолженности Минску дана неделя. В районе Фарерских островов затонул российский рыболовный траулер «Альшан». Всех членов экипажа спасли. В военную прокуратуру Петербурга поступило заявление родителей новобранца, которые утверждают, что во время репетиции присяги сыну сломали ногу. В Вологде сгорело помещение редакции еженедельника «Газета 35». Главный редактор издания уверен, что реакцию подожгли из мести, поскольку газета часто критиковала чиновников. Власти штата Миннесота в США сообщили последние данные о жертвах недавней катастрофы в Миннеаполисе. При крушении моста в среду погибли 5 человек, 79 ранены, 30 все еще считаются пропавшими без вести. Талибы готовы вести переговоры о заложниках в любом районе Афганистана при условии, что ООН гарантирует им безопасность. Представитель движения «Талибан» заявил, что встреча с делегацией Южной Кореи может состояться даже в Кабуле, но только на этом условии. Известная узбекская правозащитница Мутабаева Айбар Тайбоева, находящаяся в заключении, опасается за свою жизнь. Об этом говорится в записке Тайбоевой, которую ей удалось на днях переслать из тюрьмы. Из Афганистана поступают неподтвержденные сообщения о гибели большого числа мирных жителей в результате американских авиаударов в провинции Гильмент. Власти Непала, пострадавшего от катастрофических наводнений, обратились к мировому сообществу за помощью. Великобритания назначила собственного представителя на Ближнем Востоке.
Московское время 20:32. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. В ночь на пятницу в Вологде сгорела редакция издания «Газета 35». Рассматривается несколько версий происшедшего, от короткого замыкания до поджога. Сотрудники издания уверены, что основная версия политическая. По их мнению, таким образом их пытаются запугать накануне выборов в областную думу, рассказывает корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Пожар в редакции «Газеты 35» начался около 3:00 ночи. Ему предшествовал резкий хлопок. В огне оказалась оргтехника и архивы газеты. О произошедшем радио «Свобода» рассказал журналист еженедельника «Аргументы и факты Вологда» Игнат Кривченко.
Сотрудники издания утверждают, что помещение подорвали. Сторож, находившаяся в здании, услышала громкий хлопок. Когда она попыталась разобраться, то увидела густой черный дым. Пламя полностью уничтожило имущество редакции, компьютеры и бумажные архивы. По предварительным данным, ущерб составляет 300 тысяч рублей. Газета 35, которая вышла последний раз 31 июля, свой следующий выпуск пропустит.
Говорить о причинах возгорания пока рано. На месте пожара работают специалисты. Возможно, в здании произошло замыкание в электропроводке. Однако сами журналисты уверены, что произошедшее носит скорее политический характер. Возможно, это месть за репортажи, опубликованные газетой ранее. Другая версия связана с предстоящими выборами в городскую думу. Есть и экономическая подоплека. Спонсор издания – компания «Аромат Вин», которую уже продолжительное время пытаются вытеснить из Вологды некоторые чиновники. Подробнее об этом «Радио Свобода» рассказал главный редактор газеты 35 Александр Ильичев.
Версия у нас одна. Это был террористический акт в отношении независимой свободной прессы, которая защищает развитие малого бизнеса, предпринимательства. В частности, мы боремся с людьми, которые по-своему истолковывают федеральные законы в свою какую-то пользу. Пишем всякие заявления в антимонопольный комитет. В частности, встречаем отчаянное сопротивление этих структур. Я не знаю, с чем это связано, но в версиях мы теряемся на самом деле, потому что не хотелось бы подозревать, но, возможно, накануне политических выборов происходит какая-то подковерная борьба, потому что скоро у нас будут выборы в Госдуму и довыборы в Гордуму. И наша газета в этом плане представляет определенную опасность, как независимое издание.
Вот версия мести, это что? Какие материалы могли повлиять, по вашему мнению?
У нас материалы постоянно выходят про... Если вы помните, это были заказные охоты на медведя Митрофана.
Хуан Карлос, да?
Первая напечатала наша газета, и это получило очень большой резонанс. Как бы я не хотел бы никого подозревать в этом, потому что это было бы неэтично. Бездоказательно. Были различные недоброжелатели, и, возможно, здесь они маскируются под какие-то другие моменты. Но то, что сегодня бизнес-компании, которая помогает газете, пытаются разорить, для меня это очевидно. Потому что приостанавливают лицензии, например, антимонопольные признают, что чиновники неправильно это все делают. И такое желание разорить бизнес я сталкиваюсь впервые с таким произволом. Вологодская область.
Будет восстановлена работа редакции, по вашему мнению, и когда?
Работа редакции будет восстановлена через номер. То есть мы планируем восстановить все через понедельник.
В этом номере, который должен был выйти в понедельник, в нем какие-то были материалы вот такого скандального?
Там должно быть продолжение того скандала по отзыву лицензии. Мы в течение уже больше месяца продолжаем битву, показываем, где чиновники вольно трактуют федеральные законы. Но я повторюсь, мы не связываем это из этических соображений с какими-то проблемами. Но с другой стороны, вот и их действия для нас выглядят весьма подозрительно. Возможно, кто-то под них работает, чтобы на них подумали. Я хочу еще дополнить. Компания испытывает страшнейший административный ресурс. Компания «Аромат Вин», я говорю, не про газету. А газета вроде бы как, ну, не при ней, но типа это. Страшнейший ресурс, потому что 16 проверок за 2 месяца, 16 постановлений было вынесено, и ни одно из них не подтвердилось в суде. Бизнес-компании хотят ликвидировать. И вот то, что происходит с нашим малым бизнесом здесь, вызывает реальную тревогу. Даже не этот взрыв или там пожар, неизвестно по каким причинам, а то, что малому предпринимательству не дают здесь развиваться. Очень тяжело. Хотя на деле говорят другое. И люди, которые должны были защищать бизнес, они просто отворачиваются от нас.
Говорил главный редактор газеты «35» Александр Ильичев. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, 3 августа, итоговый выпуск. Сегодня из Мурманска вернулась делегация правозащитников, которые пытались разобраться в деле о принудительном помещении в психиатрическую лечебницу активистки Объединенного гражданского фронта Ларисы Араб. Коллеги Араб утверждают, что она пострадала за публикацию в местной оппозиционной газете, описывающей ужасы пребывания в психиатрической больнице. После того, как случай с Ларисой Араб получил широкую огласку, власти в Мурманске развернули информационную кампанию в свою защиту. На подконтрольных администрации сайтах появились репортажи, главная цель которых – доказать, что Лариса Араб действительно нездорова, а оппозиция использует ее болезнь в политических целях. О развитии этой истории рассказывает корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Правозащитники во главе с президентом Гражданской комиссии по правам человека Романом Черным так и не смогли добиться разрешения на общение с Ларисой Араб. Врачи сказали, что она не хочет разговаривать, и все. Все же Комитет по здравоохранению Мурманской области организовал брифинг в стенах психиатрической лечебницы, расположенной в городе Апатиты. Журналистов поводили по больнице, показали пищеблок, процедурные кабинеты, а потом, цитирую с сайта областной администрации, с официального разрешения Араб журналисты были проинформированы о состоянии ее здоровья. Им были представлены документы, на основании которых проводилась госпитализация. Эти документы, по мнению президента Гражданской комиссии по правам человека Романа Черного, только подтвердили подозрения правозащитников о незаконности лечения Ларисы Араб в психиатрической больнице.
Самым таким вот неприятным моментом было то, что никому из присутствующих не дали пообщаться с Ларисой Араб, сославшись на то, что якобы она не желает общаться с правозащитниками, журналистами, что, честно говоря, вызвало у меня, ну, скажем так, некоторые сомнения. Во всяком случае, выявлены были некоторые детали, уточненные, которые стали известны. Первое. Сама Лариса Ивановна Араб была госпитализирована в психиатрическую больницу вечером 5 июля, и 6 июля она была уже в психиатрической больнице. Решение ее недобровольной госпитализации было вынесено 18 июля. То есть в законе о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании Российской Федерации говорится о том, что в течение 5 дней должно быть вынесено судебное решение. Этот срок был нарушен. Следующая составляющая. Обратился ходатайством о том, чтобы была дана санкция судом на недобровольную госпитализацию Ларисы Ивановны Араб, Мурманский областной психологический диспансер со стационаром. И так суд вынес это решение. Однако вскоре после этого Лариса Ивановна была перемещена в психиатрическую больницу в город Апатиты. И никакого судебного решения о том, чтобы ее переместить вот в это лечебное учреждение, не было. Это серьезное нарушение прав Ларисы Араб и юридических оснований для нахождения недобровольного сейчас в психиатрической больнице в городе Апатиты нет.
Сказал Роман Черный. История Ларисы Араб стала известна во многом благодаря ее соратникам из Мурманского отделения Объединенного гражданского фронта. Здесь убеждены, поводом для назначения психиатрического лечения стала статья под названием «Дурдом», опубликованная в мурманском выпуске газеты «Марш несогласных». В ней, отвечая на вопросы журналиста, Лариса Араб рассказала о методах лечения в областной психиатрической больнице, граничащих, по ее убеждению, с пытками. Рассказ был основан на личных впечатлениях. В 2004 году Араб провела в клинике 26 дней. По словам главврача Мурманской областной психиатрической больницы Евгения Зенина, тогда, в 2004-м, Лариса Араб обратилась к психиатру по инициативе мужа. Его, говорит главврач, обеспокоило, что супруга подозрительно, тревожно потеряла сон. По окончании курса лечения женщину выписали. И вот 5 июля уже этого года Араб снова на приеме у психиатра Марины Рекиш в поликлинике Североморской больницы. Проходит медкомиссию для получения водительского удостоверения. На пресс-конференции Рекиш рассказала, что на приеме Лариса Араб была очень возбуждена, кричала, что ее преследуют. Говорит президент Гражданской комиссии по правам человека Роман Черный.
Говорилось, что якобы Лариса Ивановна, когда пришла она в кабинет к врачу-психиатру за справкой, и вот когда-то отказалась ей дать справку, она стала вести себя возбужденно, кричать и пыталась сорвать якобы занавески в кабинете.
такая ситуация представляется притянутой за уши, но, к сожалению, реально подтвердить или опровергнуть не может, потому что там присутствовала только сама Лариса Ивановна, врач-психиатр и медсестра, которая непосредственно работает с этим психиатром, и понятно, что эта медсестра, скорее всего, будет поддерживать точку зрения.
Тем не менее, по версии врачей, психиатр Рекеш оценил состояние Ларисы Араб как опасное для самой пациентки и окружающих ее людей, а потому вызвала наряд милиции, который доставил женщину в мурманский психдиспансер. У активистов Мурманского отделения Объединенного гражданского фронта своя версия, говорит руководитель отделения Елена Васильева.
Она прошла абсолютно всех врачей, к тому же за месяц до этого она проходила аналогичную комиссию, то есть проблем не было. Психиатр вспомнил ее сразу же, сказал, это та женщина, вы та, которая писали эту статью в газете, она говорит, да, говорит, вы подождите за дверью. В результате, пока она ждала за дверью, она позвонила своему риэлтору, потому что занималась обменом квартир, она позвонила мне. В это время врач-психиатр вызвал скорую помощь и вызвал милицию.
От дополнительных комментариев по делу Араб воздерживается как руководство клиники, так и начальство из областной администрации.
Я думаю, что достаточно информации как на портале администрации области, так и во всем. Больше вам никаких комментариев давать не могу.
Сказал заместитель руководителя Мурманского областного комитета здравоохранения Аркадий Рубин. На сайте администрации Мурманской области его мнение по делу Араб изложено более развернуто. Цинично и безнравственно выглядят попытки отдельных политиков организовывать свой личный пиар, используя болезненное состояние человека. Конец цитаты. Правозащитное сообщество, узнавшее об истории активистки Объединенного гражданского фронта Ларисы Араб лишь в конце июля, уже выступило с рядом заявлений, указывающих преимущественно на недопустимость применение карательной психиатрии к инакомыслящим. Так, заместитель директора отдела Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Рэйчел Денбер заявила в интервью Интерфаксу. «Это принудительное помещение в психиатрическую больницу очень напоминает старые методы. Это не годится для современной России, неприемлемо для правового государства». По словам президента Гражданской комиссии по правам человека Романа Черного, и в новейшей истории России известны случаи применения принудительного лечения к инакомыслящим. Однако он, считая права Ларисы Араб нарушенными, не склонен искать политическую подоплеку в ее деле.
По моему мнению, эта ситуация имеет место быть. Когда людей за убеждения или за высказывания помещают в психиатрические больницы, я могу сказать о случае Евгения Новожилова, краснодарского журналиста, который в начале 2000-х годов помещался в психиатрическую больницу за свою критику войны в Чечне. Также это случай Андрея Новикова из города Рыбинска под Ярославом, который сейчас находится на принудительном лечении в психиатрической больнице. Его обвинили в том, что он написал 2 письма экстремистского содержания, направил их в средства массовой информации. Однако эти письма даже не были опубликованы. Кроме того, сайт Фонда защиты гласности также отмечает еще несколько случаев преследований журналистов с использованием психиатрии. Я сейчас ни в коем случае не могу увязать случай Ларисы Ивановны, вот как бы, что это политические преследования, но определенно, что по моему глубокому убеждению, с того, что я вижу, Лариса Ивановна была помещена в психиатрическую больницу с серьезным нарушением ее прав. Я также не услышал на брифинге, на пресс-конференции каких-то серьезных обоснований того, что Лариса Ивановна была опасна для себя и для окружающих в момент ее госпитализации. Этого тоже не было, и поэтому этот случай, как мне представляется, он должен по-прежнему находиться в поле зрения правозащитников с тем, чтобы прокуратура Мурманской области предприняла все действия в защиту Ларисы Ивановны. И в конце концов, по моему глубокому убеждению, Лариса Ивановна должна быть освобождена.
Сказал Роман Черный. А пока правозащитники добиваются прокурорской проверки по делу Ларисы Араб, соответствующие письма направлены заместителю генпрокурора по Северо-Западному федеральному округу, Мурманский областной комитет по здравоохранению инициирует другую проверку, считая, что, цитата с сайта администрации, распространение клеветнической информации, в том числе и активистами оппозиционной организации, должно получить оценку административных и правоохранительных органов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Российские правозащитники и общественные деятели заявили о поддержке открытого письма ученых из Академии наук президенту Путину. В уже ставшем знаменитом письме говорится об угрозе клерикализации системы образования и государственной жизни. Под новым обращением стоят десятки подписей жителей разных регионов страны. Продолжит тему Лиля Пальвелева.
География впечатляет. В Хабаровске, на Алтае, в Пскове и Ставрополе, в Москве, Петербурге, Рязани, Новосибирске и еще во многих других местах нашлись люди, которые представляют самые различные правозащитные и прочие организации, и которых возмутила шумиха вокруг недавнего обращения известных ученых из Российской Академии Наук. В тексте заявления в поддержку 9 академиков читаем: «Ученые выступили в защиту основ России как светского государства. Крики возмущенных обскурантов и разогретой массовки несовместимы с цивилизованным христианством». И далее. Превращение одной из конфессий в эквивалент государственной идеологии, пусть и в замаскированном виде, это прямой путь к уничтожению демократии и к распаду страны. Неужели все так серьезно? С этим вопросом обратимся к Эрнсту Черному из Общественного комитета защиты ученых. Его подпись стоит под текстом одной из первых.
Сейчас вообще дело дошло, по-моему, до абсурда. Требование включить в систему аттестации высших кадров научных, значит, это ученых со степенями, кандидатов, докторов наук, еще и богословские дисциплины, это, по-моему, за пределами здравого смысла. Конечно, формально они не требуют, чтобы собралось там президиум Академии наук или общее собрание и сказало: богословие – это наука. Они не этого требуют. Они говорят: у нас есть доктора наук? Есть. У нас есть профессора? Есть. И у вас есть профессора. А кто ваше звание-то утверждает, степени и звания? Высшая аттестационная комиссия. Вот пусть там будет еще и отделение, связанное с богословием. Но это и есть на самом деле признание этого раздела человеческой деятельности, которое до сих пор было за пределами светской жизни. Государство отделено у нас от церкви, а церковь от государства. Ради Бога. Вы хотите присваивать ученые степени и звания? Присваивайте. Нет, говорит, вот давайте будем делать это так же, как... Понимаете, это некая легитимизация богословия как научной дисциплины.
А теперь обратимся к академику Российской академии наук Юрию Рыжову. Он также поставил свою подпись под заявлением в защиту коллег. Юрий Алексеевич, если прибегнуть к простому лингвистическому анализу, то слово «теология» построено так же, как биология и многие другие названия научных дисциплин. Так, может быть, на самом деле эту теологию можно включить в список наук, и представители церкви правы, когда настаивают на этом?
Вы правы в том, что структура слов «биология», «теология», «филология» одна и та же. И можно обсуждать вопрос, наука ли теология или нет. Один из, я думаю, наиболее толерантных к ученым из науки и действительно глубоко образованным представитель элиты Русской Православной Церкви недавно сказал где-то в эфире, что наука отличается от ненауки тем, что в науке есть методология. Такая методология есть у теологов. Это расшифровка, толкование, изучение и исследование текстов. Так же, как и у филологов. А потому, мол, должны присуждаться ученые степени. Но этот вопрос, наука или не наука, теология, можно обсуждать в рамках такого виртуального круглого стола ученых и представителей церкви. К сожалению, в сегодняшней России такой круглый стол очень маловероятен. Второе. Ученые степени. Правильно говорят представители церкви, что на Западе, в частности, в университетах весьма уважаемых, есть кафедры и факультеты теологии, где присуждаются степени докторов, профессоров теологии. Отличие от того, что могло бы быть у нас, если бы мы сделали то же самое, заключается в том, что присуждают степени у нас государственной организации, ВАК, Высшая аттестационная комиссия, а это государственный штамп на этот диплом. На Западе ответственность за научный уровень несет сам университет, а когда государство ставит свою печать, это значит, что оно уже оказывается не абсолютно независимым экспертом по этим вопросам. Вот это вот опасная ситуация, и в этом отличие.
Заявление в поддержку академиков, о котором мы сегодня говорим, по сути является открытым письмом, то есть для всех и каждого. И все-таки, на какого адресата рассчитывали авторы, говорит Эрнст Черный.
Вообще оно адресовано обществу, персонально никому, но в том числе адресовано тому человеку, которому были адресовано и первое обращение ученых Гинзбурга и компании.
Вы имеете в виду президента страны?
Да, конечно. Мы же понимаем, что это тесно связанная компания, и президент открыто со свечкой и так далее. Где, в каком светском государстве главы государства так открыто демонстрируют свое пристрастие к одной из конфессий?
Но в конце письма есть такие строки. Проект по превращению России в православную цивилизацию не только утопичен, но и очень опасен, поскольку, так же, как и коммунистический проект, не может осуществляться без насилия. Конец цитаты. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Обзор печати. Российские глубоководные аппараты впервые в истории достигли дна океана на Северном полюсе. Это событие стало кульминацией экспедиции в составе атомного ледохода «Россия» и научно-исследовательского судна «Академик Федоров». Обзор публикации на эту тему в центральных российских газетах и интернет-изданиях подготовил Алексей Кузнецов.
Тематические публикации в российских СМИ можно разделить на две категории. В первую очередь это те, где подчеркивается научная и, так сказать, общественно-политическая значимость экспедиции. Так, «Московский комсомолец» сообщает, что российские батискафы «Мир-1» и «Мир-2» поднялись со дна Северного Ледовитого океана и провели под водой около 8 часов, в том числе 1 час, на глубине 4261 и 4303 метра соответственно. Ученые установили на дне океана флаг Российской Федерации из титана и оставили капсулу с посланием будущим поколениям. Однако гораздо больше пишут об истинной цели путешествия к подводному Северному полюсу. Тот же МК напоминает, что рекордное погружение было совершено для того, чтобы взять пробы грунта со дна Ледовитого океана. Эти пробы, по мнению ученых, позволят доказать, что хребты Менделеева и Ломоносова являются продолжением сибирской континентальной платформы и, соответственно, евразийского материка, то есть российского побережья от Чукотки до Кольского полуострова. За счет этих изысканий и благодаря тому, что полярники увидели на дне океана, территория континентального шельфа России может увеличиться более чем на 1 миллион квадратных километров. Причем на шельфе можно будет добывать нефть, газ и другие полезные ископаемые. По результатам исследований, которые российские ученые готовили около 20 лет, Россия подаст заявку в комиссию ООН по границам континентального шельфа на расширение своей территории. Российская газета предполагает, что на этом схватка за Арктику не закончится, ведь подо льдом Ледовитого океана находится до 20% мировых запасов нефти и газа. Там скрыты месторождения олова, марганца, золота, никеля, свинца, платины, а таяние льдов создаст новые возможности для освоения шельфа и добычи этих ископаемых. Издание «Газета» пишет, что желающих умолить и оспорить результаты российской экспедиции уже сейчас предостаточно. Так, министр иностранных дел Канады назвал установку российского флага на океаническом дне простым шоу. Это не 15 век, нельзя идти по миру, расставлять флаги и говорить: «Мы заявляем права на эту территорию», — сказал он. Впрочем, отмечает газета, министр иностранных дел России Сергей Лавров еще раньше заявил, что цель экспедиции не застолбить права на Северную Ледовитую Россию, именно так, кстати, и называется статья в газете, а доказать, что российский шельф простирается к полюсу. Газета «Время новостей» считает, что могут возникнуть серьезные правовые коллизии. Россия, как сказано в подзаголовке, начинает борьбу за полярную нефть и особо не таясь претендует на изрядную долю акватории Северного Ледовитого океана – 1 миллион 200 тысяч километров. Интернет-сайт газета «Ру» сообщает, что США посылают в Арктику ледокол из состава береговой охраны для проведения исследований материкового шельфа по примеру России. Американский тяжелый ледокол «Хилли» отправится в Северный Ледовитый океан в понедельник. Сайт цитирует представителя Госдепартамента США Тома Кейси, который прокомментировал работу российской экспедиции. Тот факт, что российские ученые водрузили флаг под водой на Северном полюсе, не имеет никакого легального значения и не может служить обоснованием заявки России на территорию морского шельфа, заявил Кейси и подчеркнул, вопрос о границах шельфовой зоны является исключительно техническим и будет решаться Международной экспертной комиссией на основе научных данных. Газета «Ру» цитирует специальный доклад, подготовленный Американским национальным советом по научным исследованиям. В нем подчеркивается, что в силу географического местонахождения Аляски США являются арктическим государством со значительными геополитическими, экономическими, научными интересами и интересами безопасности в Арктике. За шельфовую зону в Арктике, богатую газом и нефтью, начинается серьезное соперничество, считает газета «Ру» и цитирует формулировку британской «Таймс», которая оценивает ситуацию как начало новой войны за ресурсы. Алексей Кузнецов, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня «Радио Свобода» 3 августа Чарльз Симек, который получил сразу две награды, был назван 15-м поэтом-лауреатом Библиотеки Конгресса США и стал обладателем ежегодной премии имени Уоллеса Стивенса, которую присуждает Американская поэтическая академия. Стипендия Библиотеки Конгресса составляет 35 тысяч долларов в год, а премия Стивенса – 100 тысяч долларов. Чарльз Симек родился в 1938 году в Белграде, в 1953-м эмигрировал в Соединенные Штаты, опубликовал более 20 поэтических сборников. Его называют одним из самых значительных поэтов послевоенного поколения, а также одним из лучших критиков и выдающимся педагогом. Он более 20 лет преподавал в университете Нью-Гемпшира. В 1984-1989 годах Симек был получателем полумиллионного гранта для гениев, выделяемого фондом МакАртура, а в 1990 году ему присудили Пулитцеровскую премию за сборник стихотворений в прозе «Мир не кончается». Человека дня представляет московский поэт Дмитрий Кузьмин, переводивший стихотворение Симека на русский язык.
Доктор Биллингтон в своей речи по поводу того, что Симек становится новым поэтом-лауреатом, сказал, что Симека трудно описать, и это для поэта большой комплимент. Тут, наверное, трудно к нему не присоединиться в этом соображении, потому что действительно не очень понятно, с какой стороны к Симеку подойти. Критика говорит о нем как о сюрреалисте. Он сам от этого все время открещивается, говоря, что сам мир вокруг настолько удивительно разнообразен, что бы мы ни написали, это будет каким-то образом связано с реальностью. И в этом тоже есть какая-то большая правда. Может быть, именно благодаря такому видению поэзия Симека одновременно может быть и физически углубленной, и веселой, ироничной. Вообще, видимо, Симек, по крайней мере, судя по интервью, человек очень склонный к юмору, к тому, чтобы смотреть жизнь легко, даже если жизнь эта полна, как он сам говорит, жестокости и глупости. В этом смысле Симек, может быть, представляет собой альтернативный по отношению к другому гиганту американской современной поэзии Джону Эшбери вот такой миросозерцательный полюс, при том, что в основе своей вот это желание сказать о мире, о том, что действительно есть в нас и вокруг нас, так, чтобы мы увидели это по-новому, так, чтобы мы увидели в этом больше, оно, конечно, этих двух замечательных авторов, да и не только их, может быть, и всех настоящих поэтов объединяет.
О Чарльзе Симеке говорил поэт Дмитрий Кузьмин. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров. Украинский джаз». Интервью с украинскими джазовыми музыкантами об истории джаза в СССР и независимой Украине.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
И Чавес, и другие наши добрые друзья заявили о том, что сколько вам надо кредитов, мы вам дадим.
Российские обитаемые глубоководные аппараты впервые в мире достигли дна океана на Северном полюсе.
На правосудие в России мы уже не надеемся.
Никакого согласия на это перемещение в психиатрическую больницу она не давала.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.